Глава третья. Степной джигит. Старик поднялся и вышел. Едва донеслись слова разговора.
«Зачем он приехал сюда?» — шепотом хрипел всадник. «Или настал его смертный час?»
«Все трое мои гости.
Я покажу, какой приговор Аллаха написан на их бледном челе.
Ты их не посмеешь тронуть. А эти новые твои пять невольников откуда?»
«Это опытные мастера, медники и оружейники. Они шли вместе с караваном. Я хотел подстричь бороды этому каравану, но откуда-то шайтан принес 200 джигитов, гнавших джейранов для какого-то знатного бека. Пришлось верблюдов бросить. Погонщики разбежались, и я погнал только 5 этих мастеров. Теперь я их отсылаю в Мерв, где продам за хорошую цену».
«Да поможет тебе в этом Аллах».
Хозяин с новым гостем вошли в юрту. Незнакомец был молод, высок, с прямыми плечами и очень тонок в поясе. Сбоку в зеленых сафьяновых ножнах висел длинный меч-кончар. Желтые сапоги из верблюжьей замши на тонких высоких каблуках, высокая круглая шапка из овчины и особого покроя черный чапан говорили, что он туркмен. Это подтверждало и смуглое решительное лицо с выдающимися скулами.
«Проходи к огню, садись», — пригласил хозяин.
Гость, однако, не опустился на ковер, а продолжал стоять около входа. Его глаза расширились и стали круглыми, как у совы.
«Ты кто?»
— спросил, не поднимая глаз, Джалаль-ад-Дин.
«Степняк.
Кочуешь со скотом или промышляешь иным?»
«Я стригу бороды караванным купцам!»
Такой ответ по степным обычаям был грубостью. При встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все становятся равными, обмениваются вопросами вежливости, о здоровье, о состоянии стад, о дальности дороги. Туркмен, очевидно, искал ссоры.
Джалаль-ад-Дин вскинул и опустил глаза, и только уголок рта чуть дрогнул. Разве станет знатный хан входить в пререкание с простым кочевником песков?
«Хозяин сказал, что ты ищешь дорогу к Гурганджу. Я могу тебя проводить», — помолчав, сказал туркмен.
Джалаль-ад-Дин был храбр, но его конь устал. Здесь он в безопасности, его охраняет закон гостеприимства. А на дороге этот туркмен будет так же за ним охотиться, как недавно он сам охотился за джейраном. И хан ответил: «Сейчас в Гурганж я не поеду».
«А кто этот стонущий, уходящий из нашего печального мира?»
«Раненый разбойниками», — сказал дервиш. «А я мыслитель и певец. Жду попутчика, чтобы не попасть в руки отчаянного кара-кончара. Говорят, что этот барс пустыни не щадит никого, даже бедного дервиша».
«А ты думаешь, что другие не грабили кара-кончара?»
Дервиш ответил: «Что могу думать я? Пустой орех, гонимый по степи ветром скитаний».
«Кара-кончар живет на безводном, недоступном солончаке. Он неуловим, как ящерица, ныряющая в песок, или как змея, скользящая в камышах. Никто не может добраться до него, а он проникает всюду».
«Кто промышляет разбоем, готовит себе славный конец. Его голова подымется выше всех, надетая на кол на стене Гурганджа», — равнодушно сказал Джалаль-ад-Дин, поворачивая прут с жарившимся мясом.
«Кара-кончар — ночная тень, догоняющая злодея», — продолжал туркмен. «Кара-кончар — кинжал мести, копье гнева и меч расплаты. Сейчас кара-кончар один, нет у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо ли это?»
«Это не весело», — сказал Джалаль-ад-Дин.
«А раньше у кара-кончара были и седобородый отец, и смелые братья, и нежные сестры. Но когда шаху Мухаммеду нужна сотня коней, он едет с кипчакскими воинами в наше кочевье и берет вместо одной сотни коней 300 лучших жеребцов. А с женщин он снимает серебряные украшения, говоря, что делает это в наказание за то, что какие-то кочевники где-то ограбили надменного кипчакского хана. А когда у шаха имеется во дворе 300 жен, он со своими кипчаками увозит нашу лучшую девушку Гюль-Джамал, из-за которой спорили 100 джигитов, и насильно держит ее в своем дворце, называя 301-й женой. Хорошо ли это?»
«Это тоже не весело», — сказал спокойно Джалаль-ад-Дин. «Но то, что 100 джигитов допустили увести из кочевья лучшую девушку и не отбили ее, вот это
нехорошо. Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки хитры и выбирают время, когда к нам безопасно приезжать.
«Слушай мои слова, джигит», — сказал Джалалетдин. «Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и сестры. Почему их больше нет?»
«Белобородого отца схватили шахские палачи и на площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер схватили кипчакские всадники и увезли. Разве это хорошо?»
«Это тоже нехорошо», — сказал Джалалетдин.
«Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же мне остается делать?»
Джалалетдин заговорил горячо. «Если светлая сабля в твоих руках сверкает для защиты родного племени, если кроме забав на караванных дорогах ты хочешь совершить подвиг и стать опорой нашего зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гурганж, и я научу тебя, как создать славное имя».
«Слушай, Бек-джигит», — ответил туркмен с яростью, утирая рукавом губы. «Когда я приеду в Гурганж, то по моим следам, как шакалы, побегут шпионы Джазус и Шаха, но я им не сдамся. И погибну в схватке. Нужно ли это?»
«Этого не будет», — сказал Джалалетдин. «Когда ты подъедешь к западным воротам Гурганджа, ты увидишь сад с высокими тополями. Спроси у привратников, это ли новый дворец и сад Тиляллы. Проведите меня к хозяину, и ты покажешь этот листок». Джалалетдин достал из складок шафрановой челмы листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень. Горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге копотью отпечаталось красивой вязью написанное имя. Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгладил на колени и передал туркмену. Тот приложил листок к губам и колбу и спрятал в медной коробочке для трута, привешенной у пояса.
«Я верю твоему слову, Бек-джигит. Я приеду. Салям!»
И туркмен исчез за дверной занавеской. Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающего снега земле сидели 5 истощенных рабов в истерзанных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных. Туркмен сел на коня.
«Вперед, скотоиноверцы! Если не будете плестись, я вас изрублю и оставлю падалью на дороге!»
5 рабов поднялись и заковыляли один за другим. Туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за холмом. Хозяин вернулся в юрту.
«Почтенный гость! Около 100 джигитов показались вдали и направляются сюда».
«Знаю. Это джигиты Хорезм-Шаха ищут меня. А кто был человек, с которым я сейчас говорил?»
«Это...» — и хозяин продолжал шепотом, точно боясь, что туркмен вернется. «Это Барс Каракумов, гроза караванных путей, славный разбойник Каракончар. Да рассудит его Аллах!»